«Властелин пустоты». Роман. Пролог. Самым неожиданным было то, что прогнозы о полном вымирании человечества к 2100-му, 3000-му, 4000-му году нашей эры ни на грош не оправдались. Самым закономерным было то же самое. И солнце по-прежнему светило, грело, и, не задаваясь вопросом «зачем?», продолжала свой ленивый путь по галактике через звездный клочок, ответвившийся от спирального рукава Ориона-Лебедя. И планеты, все как одна, по-прежнему слонялись от перигелия к афелиям своих орбит, в положенное время подставляя солнечному ветру то или иное полушарие, меняли климат, теряли и наращивали полярные шапки, безумствовали землетрясениями и ураганами, варили в мантиях редкостные минералы, принимали переселенцев и, не задаваясь вопросом «за что?», безропотно отдавали им то, что имели. Астероидов уже не было. Люди рождались, мужали, старели, безропотно трудились, впадали в крайности, возносились над миром и выбирались из нищеты, крали чужое белье и устремлялись к звездам, лечились от насморка и воспитывали детей, становились тиранами и мучениками, создавали шедевры искусства, исполняли двумя пальцами собачий вальс, ссорились с соседями, погружались в религии и пытались позитивно воздействовать на наследственность. Умирали, как всегда. Как и прежде, человечество превосходило неживую природу многообразием явлений. И человек зачастую сам не подозревал, насколько он велик и настойчив. Равно как неведома ему была мера собственной беспомощности, беспринципности и глупости. Земная цивилизация пережила химические, радиационные и генетические кризисы, одну глобальную войну, последствия парникового, тепличного и оранжерейного эффектов поочередно, 23 пандемии неизвестных болезней, два малых ледниковых периода и один не так чтобы малый. Случалось, человечество вымирало на 9 десятых и больше, затем возрождалось, меняясь с каждым новым возрождением и не подозревая об этом, приобретало новые способности, быстро множилось в числе, меняло привычки, правительства и режимы, слабо реагировало на приказы вождей вынуть из карманов кукиши для учета последних и, поплевывая неизвестно почему адресу, работало. После чего до очередного вымирания оставалось не так уж далеко. Вопросы перемещения во времени все еще выглядели теоретической абстракцией. Примерно в 2200 году с открытием макротуннельного эффекта была разработана туннельная камера. Вид связи, позволяющий осуществлять переброску материальных, в том числе и живых тел, в виде информации, записанной на субкварковых частицах, с последующей сборкой на приемном конце. Практически мгновенно и на сколь угодно большие расстояния. С этого момента вялый процесс колонизации Солнечной системы ускорился в сотни раз. Беспилотная ракета доставляла на избранное космическое тело туннельную камеру-приемник, после чего перед камерой-передатчиком выстраивалась длинная очередь переселенцев. Очень скоро туннельные камеры стали основным видом транспорта и на Земле. Не обошлось без оппозиции. Как это бывает сплошь и рядом, мысль опередила время. Далеко не всем, оно и понятно. Пришлась по вкусу идея разрушения человеческого тела в камере-передатчике и использование энергии аннигиляции человека для туннельного переноса. «Что будет?» – спрашивали скептики. «Если при субкварковой записи часть информации будет утеряна или искажена, пассажир появится в пункте назначения нежизнеспособным уродом? Да и появится ли он там вообще?» Стихийные бунты против туннельного транспорта обычно носили локальный характер.